Это так называемое обусловленное поведение. Оно не запрограммировано, но возникает в результате действия программы. Вероятно, именно это и происходит у Ксимоса.
«Ну так вот», — сказал Тим.
«Дон считает, что поскольку ты руководил группой, когда писали эту программу, то ты сможешь там все наладить. Плюс к тому, твоя жена в руководстве Ксимоса. Так что их начальство будет только радо, если ты войдешь в группу». Я вовсе не был в этом уверен, но ничего не сказал.
«В общем, вот как обстоят дела», — продолжал Тим.
«Я, собственно, звоню, чтобы спросить, может ли Дон тебе позвонить. Ему, понятно, не хочется, чтобы ты его сразу послал». Я вдруг разозлился. «Ему, видите ли, не хочется, чтобы я его послал».
«Тим», — сказал я,
— «я не могу вернуться на работу к нему».
«А тебе и не придется возвращаться сюда. Тебе надо будет работать на производственном комплексе Ксимоса».
«Да? И как это должно выглядеть?
Дон хочет предложить тебе должность выездного консультанта или что-то в этом роде».
«А-а-а», — сказал я ничего не значащим тоном. Абсолютно все в этом неожиданном предложении казалось мне подозрительным. Меньше всего на свете мне хотелось снова идти под начало к этому сукиному сыну Дону. И хуже ситуации не придумаешь, чем возвращение в компанию, откуда тебя выставили пинками. По любой причине, при любых обстоятельствах. Это всем известно. Но с другой стороны, если я соглашусь работать консультантом, сразу закончатся все мои проблемы с невостребованностью, и я больше не буду сидеть дома. И вообще это решит очень многие вопросы. Помолчав немного, я сказал:
«Слушай, Тим, дай мне немного подумать. Хочешь, перезвони мне попозже?»
«Да, хорошо».
«Когда ты позвонишь?» — спросил он.
В его голосе явственно слышалась напряженность. Я сказал: «Похоже, у вас там какие-то неприятности».
«Вообще-то да, вроде того. Я же говорю, у нас сейчас тут настоящий сумасшедший дом из-за этого контракта. Пятеро программистов из первоначальной группы практически безвылазно сидят на фабрике Ксимоса, а проблема никак не сдвинется с мертвой точки. Так что, если ты не согласишься за это взяться, нам придется искать еще кого-то на стороне».
«Хорошо. Завтра я тебе перезвоню», — сказал я.
«Завтра утром?»
— спросил он, откровенно намекая, что дело срочное.
«Ладно», — согласился я.
«Да, завтра утром».
От звонка Тима настроение у меня должно было бы улучшиться, но оно не улучшилось. Я вынес малышку в парк и немного пораскачивал ее на качелях.
Аманда очень любила качаться на качелях. Она могла качаться 20 или 30 минут подряд и всегда начинала плакать, когда я ее оттуда забирал. Потом я присел на бетонный бортик песочницы и сидел там, пока Аманда ползала вокруг и пыталась взобраться на бетонных черепашек и другие фигурки на детской площадке. Кто-то из малышей постарше столкнул ее на песок, но Аманда не заплакала, просто встала. Ей как будто нравилось находиться среди деток старше себя. Я присматривал за Амандой и думал о возвращении на работу.
«И ты, конечно же, сразу согласился», — сказала мне Эллен.
Мы сидели на кухне. Она только что приехала, ее черная дорожная сумка стояла в углу, еще не распакованная. Эллен совсем не изменилась. Тощая, как палка, подвижная, энергичная блондинка. Казалось, моя сестра никогда не постареет. Эллен пила чай, заваренный из пакетиков, которые она привезла с собой. Особый сорт черного китайского чая «Улонг», который она всегда покупала в специализированном магазине в Сан-Франциско. Эта ее привычка тоже не изменилась. Эллен всегда была очень разборчива в еде, даже в детстве. Повзрослев, она во все поездки возила с собой свой любимый чай, свои особые приправы для салатов, свои собственные витамины в маленьких прозрачных пакетиках.
«Нет», — сказал я.
«Я не согласился.
Я сказал, что подумаю.
Подумаешь? Ты что, шутишь?
Джек, ты должен вернуться на работу. Ты и сам знаешь, что должен.
Элли накинула меня оценивающим взглядом. У тебя подавленное настроение.
Нет.
Тебе надо попить такого чаю, сказала она. Кофе плохо действует на нервную систему.
В чае больше кофеина, чем в кофе.
Джек, ты должен вернуться на работу.
Я знаю, Эллен.
И если тебе предлагают должность консультанта, разве это не идеальный вариант? По-моему, это решает все твои проблемы.
Я не знаю, сказал я.
Да? Чего ты не знаешь?
Я не знаю, все ли мне рассказали, уточнил я.
Я имею в виду, если у Ксимоса такие проблемы, то почему Джулия не проронила мне об этом ни словечко?
Эллен покачала головой.
Похоже, Джулия в последнее время вообще мало с тобой разговаривает.
Она посмотрела на меня.
Так почему ты не согласился сразу?
Я должен сперва все проверить.
Что проверить, Джек?
В ее голосе угадывалось скрытое недоверие. Эллен вела себя так, как будто у меня были психологические проблемы, которые следовало решить. Она уже взялась за меня, хотя мы пробыли вместе всего несколько минут. Моя старшая сестра снова обращалась со мной, как с маленьким ребенком. Я встал.
«Послушай, Эллен, я всю жизнь проработал в этом бизнесе и знаю, как и что там делается. Есть две возможные причины, по которым Дон мог захотеть, чтобы я вернулся. Первое, у компании проблемы, и им нужна моя помощь.
Это они тебе и сказали.
Да, это они и сказали.
Но вторая возможная причина. Они такое там наворотили, что распутать это уже невозможно, и они это знают.
Значит, им нужен кто-то, на кого можно будет свалить вину?
Да. Им нужен осел, которому можно прицепить этот хвост.
Эллен нахмурилась. Я видел, что она колеблется.
Ты в самом деле так думаешь?
Я не знаю, в этом-то все и дело, сказал я.
Но я должен это выяснить.
И как ты собираешься это сделать?
Позвоню и поговорю с некоторыми людьми. Возможно, завтра с утра съезжу на эту фабрику, никого не предупреждая заранее.
Хорошо, звучит вполне разумно.
Я рад, что ты меня одобряешь.
Я не смог сдержать раздражение, и эта фраза прозвучала излишне язвительно.
Джек,
Эллен подошла и обняла меня за плечи. Я просто волнуюсь за тебя, вот и все.
Мне приятно, что ты за меня волнуешься, сказал я.
Но этим ты мне не помогаешь.
«Хорошо. Тогда чем я могу тебе помочь?»
«Присмотри за детьми, пока я кое-кому позвоню».
Я решил сперва позвонить Рике Морсу, тому парню, которого встретил в супермаркете, когда он покупал там Хаггис. Мы с Рике были знакомы очень давно. Он работал в Ксимосе и был достаточно небрежен в отношении информации, по которой я мог бы определить, что там творится на самом деле. Единственная проблема – Рики работал в офисе в долине, а он же сам мне и сказал, что основные события сейчас происходят на производственном комплексе, но, по крайней мере, с него можно было начать. Я позвонил ему на работу, и секретарша сказала: «Извините, но мистера Морса сейчас нет в офисе».
«А когда он должен вернуться?»
«Признаться, я не могу вам сказать. Хотите оставить для него сообщение?»
Я продиктовал сообщение для Рики, а потом позвонил на его домашний номер. Трубку подняла его жена. Мэри писала докторскую диссертацию по истории Франции. Я представил себе, как сидит она с книжкой на коленях и укачивает ребенка.
«Как дела, Мэри?»
«О, у нас все в порядке, Джек».
«Как ваша малышка?»
«Рики говорил, что у вас никогда не бывает раздражения от подгузников».
«Я страшно завидую».
Я старался, чтобы мой голос звучал непринужденно. Обычный звонок из вежливости. Мэри засмеялась. «С малышкой все хорошо, и у нас, слава богу, нет колик. Но Рики просто не застал раздражения. Хотя это у нас бывало пару раз». Я сказал: «Вообще-то я хотел поболтать с Рики, он дома?» «Нет, Джек, его не будет целую неделю. Он сейчас на производственном комплексе в Неваде». «Вот оно что». Я вспомнил, что Рики упоминал об этом, когда мы встретились в супермаркете. «А ты бывал у них на фабрике?» — спросила Мэри. Мне показалось, что она чем-то обеспокоена. «Нет, ни разу там не был, но...» «Джулия проводит там много времени, правда? Что она тебе рассказывала?» «Да, Мэри определенно встревожена». «Вообще-то почти ничего. Я так понял, что у них там какая-то новая технология, и все очень засекречено. А что?» Мэри помолчала немного, потом сказала: «Может быть, это мне только кажется». «Что-то не так?» «Ну, иногда, когда Рики звонит, он разговаривает как-то странно». «Как?» «Я понимаю, что он рассеянный и работа очень тяжелая, но иногда он говорит такие странные вещи. Я не всегда понимаю, что он имеет в виду. И он бывает таким уклончивым, как будто... Понимаешь, как будто он от меня что-то скрывает».
«Что-то скрывает?»
Мэри смущенно засмеялась. «Я даже подумала, может, у него появилась любовница. Знаешь, там у них есть такая женщина, Майя Чанг. Она ему всегда нравилась, она такая красивая».
«Раньше Майя Чанг работала в моем отделении в Медиатроникс». «Я не знал, что она сейчас у них на производственном комплексе».
«Да, по-моему, там сейчас очень много людей, которые работали у тебя».
«Знаешь, Мэри, по-моему, у Рики нет никакой любовницы», — сказал я. «Это совсем не в его характере. И на Майе это тоже не похоже. От таких тихонь всегда можно ожидать чего угодно», сказала Мэри, очевидно имея в виду Майе. «А я все еще сижу с малышкой и пока не похудела. Знаешь, у меня сейчас бедра толстые, как окорока».
«Да ну, что ты, не может быть. Они трутся друг о друга, когда я хожу, и трясутся».
«Мэри, я уверен, что...» «Джек, а с Джулией все в порядке? Она не кажется тебе странной?»
«Не более, чем всегда», — сказал я, стараясь обратить все в шутку. Мне сразу стало неуютно, когда мы заговорили об этом. Уже много дней мне хотелось, чтобы кто-нибудь рассказал мне что-нибудь о Джулии. Но теперь, когда мне было чем поделиться с Мэри, я понял, что не буду ей ничего рассказывать. Я решил держать рот на замке. Джулия много работает и, понятно, иногда ведет себя немного странно.
«Она ничего не говорила тебе о черном облаке?»
«Нет».
«Или о новом мире? О том, что она присутствует при рождении нового мирового порядка?»
Мне показалось, что это похоже на речи каких-то заговорщиков. Вроде тех людей, которых беспокоит деятельность трехсторонней комиссии и которые думают, что Рокфеллеры правят миром.
«Нет, ничего подобного».
«Она не упоминала о черном плаще?» Я внезапно словно натолкнулся на стенку. Все вдруг страшно замедлилось.
«О чем?»
«Однажды вечером Рики заговорил о черном плаще, о том, чтобы укрыться черным плащом. Было уже поздно, он очень устал и, похоже, просто нес какую-то чушь».
«А что он сказал об этом черном плаще?»
«Да ничего, только это...»
Мэри запнулась, потом спросила:
«Как ты думаешь, может, они там принимают стимуляторы?»
«Не знаю», — сказал я.
«Понимаешь, у них там такая напряженная работа, они так долго работают и мало спят». Я подумала, вдруг они принимают стимуляторы.
«Давай я позвоню Рики», — предложил я. Мэри продиктовала мне номер сотового Рики, и я его записал.
Я уже собирался ему позвонить, когда хлопнула входная дверь, и я услышал, как Эрик сказал: «Слушай, мам, а кто это еще у тебя в машине?» Я встал и выглянул в окно. На подъездной дорожке у дома стояла машина Джулии, BMW с откидным верхом. Сейчас тент был закрыт. Я посмотрел на часы, 5:30. Я вышел в коридор и увидел, как Джулия обнимает Эрика. Она сказала: «Наверное, ты просто заметил солнечный блик в ветровом стекле. В машине никого нет?»
«Нет, есть. Я его видел».
«Да ну». Джулия открыла входную дверь. «Тогда пойди сам посмотри». Эрик выбежал на лужайку. Джулия улыбнулась мне. Ему показалось, что в машине кто-то есть. Эрик вернулся в дом и, пожав плечами, сказал: «Вроде и правда никого нет.